Дмитрий Коровников, курсант «Империи-10», читает Михаил Обухов. Глава первая. Свой космодром мы не узнали. Ну, то есть, конечно, это был тот же космодром. Бетонные плиты, вышки, ангары, жара и пот, стекающие между лопатками от двойной гравитации, которой организм за несколько недель столичной расслабухи успел благополучно отвыкнуть. Мышцы ныли, колени гудели, вещмешок на плечах весил, как небольшой холодильник. Все родное, все знакомое. Кроме одного. Когда мы улетали с Новгорода-4, космодром был местом, куда раз в неделю садился транспортник, пара грузовиков и случайный челнок. Унылая бетонная пустыня с сонными диспетчерами и ящерицами, которые грелись на разметке взлетных полос. Сейчас здесь творился ад. Организованный, но ад. Десантные шаттлы стояли рядами. Тупоносные серые с опущенными аппарелями, похожие на хищных рыб с разинутыми пастями. По аппарелям бежали, не шли, бежали, солдаты в бронескафах с оружием, с ящиками. Бронетехника грохотала по бетону, оставляя борозды в стыках плит. Контейнеры с маркировкой боезапаса и «Осторожно, вашу мать» — это я прочитал, на одном из них кто-то из грузчиков постарался — штабелями уходили в трюмы тяжелых платформ. Офицеры орали в коммуникаторы, сержанты орали на солдат, техники орали на сержантов. Воздух дрожал от двигателей, гари и начальственного рева. «Это чего?» — спросил Толик, волочась рядом со мной. — Это Жгутиков. Папа даже не замедлился. — Называется, нас тут давно ждут, а нас все нет. Ноги в руки и бегом. Не задавай глупых вопросов. И мы побежали. Через летное поле, между шаттлами, мимо строящихся колонн тягачей и погрузчиков. Шестеро штрафников в мятой форме после многодневного перелета на раздолбанном грузовике посреди хаоса военной машины, работающей на полных оборотах. Нас толкали, на нас матерились, нам уступали дорогу. Последнее только когда видели Кроху, который несся впереди, как ледокол, раздвигая толпу корпусом. Где-то позади, вне поля моего зрения, бежали Ипполит и Асклепия. Ипполит, судя по звукам, передвигался в двойной гравитации примерно так же грациозно, как рояль, которого пинают с лестницы. Асклепия, если верить периодическому визгу, в очередной раз роняла свой чемодан. Оборачиваться было некогда. Папа несся, как паровоз, и горе тому, кто отстанет. Временная база 13-го штрафного батальона, судя по уточненной информации из навигатора, обнаружилась у самого края космодрома. Скопление модульных казарм и складских контейнеров, которое выглядело так, будто его ударило цунами. Половина казарм уже разобрана, оставшаяся половина зияла распахнутыми дверями, из которых выносили ящики, матрасы, оружейные стойки. Штрафники сновали по территории с деловитостью муравьев, у которых подожгли муравейник. «О, живые!» Это крикнул Рыжий Федосеев из второго взвода. Я помнил его по первым неделям на Новгороде. Он тащил два ящика и свою сияющую физиономию. «Е-мое, мы думали, вы свалили насовсем. Братан, ты чего вернулся? Ты же демо...» «Потом...» — рявкнул папа, не сбавляя шага. «Где штаб?» «Вон там. Только кнут рвет и мечет. Через два часа посадка, а у нас еще...» Мы промчались мимо. Федосеев остался стоять с ящиками и открытым ртом. У штабного модуля толпились люди. Офицеры сверяли списки на планшетах, сержанты выстраивали очереди. Кто-то протащил мимо раскладной стол, на котором еще покачивался недопитый чай. Организованный бардак — самый страшный вид бардака, потому что выглядит как порядок, пока ты не внутри. Папа протолкался к окошку дежурного. Назвался. Дежурный сержант, незнакомый, молодой, с усталым лицом бухгалтера в конце квартала, уткнулся в планшет, пролистал списки, и его брови поползли вверх. «Рычков Виктор Анатольевич, старший сержант, первый взвод, четвертая рота». Он поднял глаза. «Вы сняты с довольствия. Вы и еще несколько человек, помеченные, как неприбывшие, из увольнительной. 3 часа просрочки. Знаю», — сказал папа таким тоном, каким нормальные люди говорят. «Видел я твои списки в белых тапочках». «Это самоволка», — продолжил дежурный, на интонацию не реагируя. «Рапорт уже подан. Ваш взвод в списках на погрузку пока не значится». «А ты меня впиши», — папа навис над окошком. «Обратно». «Не имею полномочий. Обращайтесь к полковнику». «Так я и обращаюсь через тебя. Полковник занят. А я свободен. Вот и соедини свободного с занятым». Дежурный посмотрел на папу, потом на Кроху, стоявшего за его спиной, потом снова на папу и потянулся к коммуникатору. Мы ждали. Толик привалился к стене модуля, прикрыв глаза. Мэри стояла неподвижно, скрестив руки с выражением ленивой скуки, которая у нее означала «я наблюдаю за всем и каждым». Кроха нашел где-то сухарь и сосредоточенно его грыз. Капеллан замер чуть в стороне. То ли молился, то ли считал до 10. А я стоял, смотрел на хаос вокруг и пытался собрать картину воедино. Так, батальон грузится на шаттлы. Шаттлы идут на орбиту. Куда же им еще лететь? На орбите эскадра, которую мы видели из иллюминатора «Антилопы». Крейсеры, эсминцы и десантные корабли. Это не ротация и не пересменка, как уже сказали мои старшие и более опытные товарищи. Ох, не нравится мне все это. Мои размышления прервал голос. О! Одна буква, один звук. Но в нем было столько тихого удовольствия, что у меня мгновенно заныло под ложечкой. Я обернулся. Лейтенант Свиблов стоял в 3 метрах от нас. Вышел из-за угла штабного модуля беззвучно, как появляются люди, привыкшие наблюдать, прежде чем быть замеченными. Электронные очки поблескивали на переносице, форма сидела безупречно. Но сам он изменился. Похудел, вытянулся, скулы заострились, лицо стало суше и злее. Выкарабкался, значит. Последний раз я видел Свиблова без сознания в регенерирующей капсуле. Тогда он казался мне чуть ли не трупом, но труп выздоровел. И по его лицу было видно, что здоровье он намерен употребить не на благотворительность. «Какие люди!» — сказал Свиблов. «Рычков и Васильков». Он подошел ближе, неторопливо, как покупатель на рынке, присматривающийся к товару. «Лейтенант!» — неохотно встал я по стойке смирно. «Рад видеть вас в строю». «Серьезно?» — Свиблов чуть наклонил голову. «А мне сказали, ты демобилизован, свободный человек». «Что случилось? На воле не понравилось». «Соскучился. По двойной гравитации, по вашему обществу, лейтенант». Свиблов не улыбнулся. Он вообще не из тех, кто улыбается на шутки. Он из тех, кто их коллекционирует, чтобы потом использовать против тебя. «Вы опоздали», — произнес он, и голос стал деловым, сухим, как рапорт. «Неявка из увольнительной». Он перевел взгляд на папу. «Это трибунал, сержант. Вы в курсе? Дополнительный срок каждому». Вытянувшийся перед Свибловым папа молчал. Стоял он, глядя прямо перед собой. Уставная стойка, каменное лицо. Но я видел, желваки ходят, как поршни. Папа не из тех, кто боится лейтенантов, даже ядовитых. Папа боялся другого. Потому что Свиблов, закончив фразу про трибунал, медленно перевел взгляд на капеллана. И задержал его. Капеллан стоял все так же, чуть в стороне, руки сложены, лицо спокойное. Встретил взгляд Свиблова ровно, без моргания, с выражением человека, которому нечего скрывать. Идеально, безупречно. Так смотрят люди, которые умеют скрывать. Свиблов глядел на него 3 секунды, 4. Потом его правая рука, тонкая, с длинными пальцами, поднялась и коснулась груди под кителем, машинально, как чешут место, которое давно зажило, но иногда еще зудит. Он коснулся шрама, глядя на капеллана. 5 секунд. Тишина на фоне грохота, рева двигателей, матершины грузчиков. Тишина между 3 людьми. Свибловым, капелланом и папой. Тишина, в которой помещалась темная пещера, кровь на бронескафе и лапа богомола, ударившая не оттуда, откуда прилетают лапы богомолов. Потом Свиблов опустил руку, отвернулся и пошел прочь, не быстро, не медленно, ровным шагом человека, который запомнил все и не забыл ничего. Кажется, он не знает. Я повернулся к папе, когда фигура лейтенанта растворилась за контейнерами. «Заткнись, мажорчик», — отрезал папа. Тихо, без обычной ругани, это было хуже. Но догадывается, что как-то странно он получил дыру в собственной шкуре в том бою, сказал капеллан, и его голос звучал как обычно, ровно, негромко. Но в глазах стояло нечто такое, от чего я предпочел послушаться и заткнуться. Тему закрыли, пока. Дежурный высунулся из окошка. Рычков, полковник на связи, примет через 5 минут. Папа кивнул мне. Пошли со мной, остальные ждите здесь. «Жгутиков, если кто-нибудь из вас влипнет во что-нибудь за эти 5 минут...» «Сержант, обижаете», — сказал Толик. «За кого вы нас принимаете?» «За тех, кого приходится вытаскивать из неприятностей чаще, чем я меняю носки», — буркнул папа, постепенно входя в роль отца-командира. «Пошли, Васильков». Штабной модуль изнутри, одноэтажный, стальной, утилитарный. Прохлада кондиционера ударила по лицу, как компресс. Гудение серверов, запах кофе и нервов. Робот-секретарь, он же адъютант Кнутова, молча кивнул на дверь кабинета. Кнутов сидел за столом. Стол тот же, завален планшетами, бумагами и пустыми стаканами. Голограмма карты Новгорода 4. Полковник тот же, жилистый одноглазый, с лицом вырубленным из дерева, которое забыли отшлифовать. Но я заметил, вокруг единственного глаза залегли новые морщины. Густые, глубокие. Не от старости, а от бессонницы и решений, которые стоят людских жизней. Он поднял голову, посмотрел на папу, потом на меня. Пауза. «Рычков», — сказал Кнутов, показывая на циферблат часов. «Виноват, господин полковник. Транспорт? Знать не хочу». Кнутов поднял ладонь. «Рапорт уже лежит. Разберусь после погрузки, если доживем». Папа вытянулся. «Есть, господин полковник». Кнутов перевел взгляд на меня. Его единственный глаз, карий, тяжелый, как свинцовый грузик, остановился надолго. С тем выражением, которое я видел у него лишь однажды, когда он рассказывал мне о моем отце и о том, как меня отправили на Новгород, чтобы я не вернулся живым. «Васильков», — произнес он, — «ты». «Я, господин полковник. Я же подписал тебе характеристику, положительную. Тебя должны были демобилизовать из моего батальона». Каждую фразу он отчеканивал, как гвоздь вбивал. «И вот ты снова стоишь здесь и мозолишь мне глаз». «Так точно. Зачем приперся?» Я мог бы рассказать про ушкуйников, про Ташу, про бесконечные попытки убийства. Объяснить, что на Новгороде-4 с богомолами безопаснее, чем на Новой Москве. Но Кнутов был не тем человеком, которому нужны длинные объяснения. «Здесь мои друзья», — сказал я. Кнутов посмотрел на папу. Папа смотрел в стену. «Доброволец, значит». «Так точно». Что-то сдвинулось в его лице. Не потеплело, нет. Но стало чуть менее каменным. «Ну, мне лишние бойцы не помешают, особенно сейчас». Он встал из-за стола, подошел к карте и ткнул пальцем в орбитальную схему Новгорода-4, в россыпь точек, обозначавших корабли эскадры. 13-й штрафной приписан к 55-й десантно-штурмовой бригаде «Чистильщики». «Настало время поработать». Он обернулся. «Поработать, Васильков. Не богомолов гонять». «И куда мы?» «В свое время узнаешь». Кнутов вернулся за стол. «Погрузка через 2,5 часа. Шаттл 14-й. Получить снаряжение, отметиться, быть без опозданий, вопросы?» Вопросов было штук 40, начиная с «что за такие чистильщики?» и заканчивая «а нас точно не расстреляют за опоздание». Но по лицу Кнутова читалось ясно. Время вопросов прошло. Наступило время выполнения. «Никак нет. Свободны». Мы отдали честь и вышли. В коридоре папа шумно выдохнул, как паровой котел, которому, наконец, открыли клапан. «Пронесло», — сказал он. «Пока что. Слушай, тебе обязательно портить момент? У меня талант». Наши ждали на месте. Толик, как и было обещано, ни во что не влип. Хотя обнаружился подозрительно близко к группе незнакомых штрафников, которым что-то оживленно рассказывал, причем те хохотали. Мэри не сдвинулась с места ни на сантиметр. Скрещенные руки, рентгеновский взгляд. Кроха доел сухарь и, судя по блуждающему узору, подыскивал следующий. Капеллан делал вид, что задремал. «Собираемся», — скомандовал папа. «В казармы. Получить снаряжение. У нас 2 часа. Шаттл номер 14. Кто опоздает, лично удавлю». «А куда летим-то?» — спросил Толик. «Куда, скажут. Тебе не все равно. Мне нет. Я планировал отдых». Папа оценил шутку коротким матом и движением руки, обозначавшим «за мной». Казарма встретила нас гулким, полупустым эхом. Половина нашей роты уже погрузилась на ранние шаттлы. Оставались те, кого распределили на поздний рейс, и мы, опоздавшие. Коптер, толстый и злой, как все коптеры во всех армиях всех времен, выдавал снаряжение с выражением человека, у которого лично отбирают нажитое непосильным трудом. «Бронескаф, комплект, штук 6», — перечислял он, выкладывая на стойку. «Винтовка, штук 6». «Магазины по 8 на ствол, гранаты по 4, сухпай на 3 дня. И чтоб вернули, особенно гранаты. А если не вернем?» — уточнил Толик. «Тогда рапорт на вас, лично напишу». «Второй рапорт за сегодня», — вздохнул Толик. «Бюрократия процветает даже здесь». Я принял знакомую тяжесть ратника. Компактно собранные нагрудники, наспинник, поножи, перчатки. Пальцы легли на крепление по памяти. Активация, палец к сенсору. Зеленый мигнул, сервоприводы тихо зажужжали, подстраиваясь под мышцы. Выдох. Вторая кожа. Винтовка тоже легла в руки, уже как родная. Шафс, тяжелая, надежная, с отверстием для плазменного штыка. Проверил магазин, передернул затвор, поставил на предохранитель. Руки делали это сами, Вроде бы неделя на Новгороде, а вбила автоматику в пальцы намертво. «Смотри-ка», — хмыкнул папа, наблюдая за мной, — «руки помнят». «Руки-то помнят, спина нет». «Спина привыкнет, она у тебя молодая». Мэри облачилась быстрее всех, как обычно. Проверила штык, выдвинула, голубая кромка мигнула, убрала. «Два пистолета на бедрах. Готово. Но все про все, минута». Кроха натянул ратник с ожидаемыми затруднениями. Стандартный комплект на его габариты не рассчитан, и застежки на груди стонали от натуги, как мост под танком. Пулемет, его персональный, тяжелый, 40-килограммовый, который он обнимал как ребенка, коптер выдал с особым страданием на лице. «Там ленты-то проверь», — проворчал толстяк. «Опять скажешь, что не хватает. Знаю я вас». Кроха молча посмотрел на коптера. Коптер отступил на шаг. Капеллан экипировался в тишине с той спокойной тщательностью, которую я видел у него всегда. Каждую застежку проверил, каждый магазин пересчитал. Винтовку осмотрел, как врач осматривает пациента. Без эмоций, но с полным вниманием. За стеной казармы доносился голос Асклепии. Она что-то горячо объясняла кому-то про лицензированного медицинского специалиста и полевую аптечку первой необходимости. Ипполит, если верить звукам, в очередной раз проигрывал битву с гравитацией. В суматохе погрузки два андроида терялись в толпе, как щепки в бурном потоке. Мы оделись, вооружились, проверили друг друга. Застежки, крепления, боезапас. Папа обошел строй, по привычке прикрикнул на Толика за криво затянутый ремень, поправил Крохе наплечник и кивнул. «На выход!» Я закинул вещмешок на плечо, и в этот момент услышал, как один из новичков, молодой, совсем зеленый, сидевший на нарах с растерянным видом человека, попавшего на чужой праздник, спросил у своего соседа, кивая на нас. «Это кто такие?» «Это папа и его бешеные», — ответил сосед, и в его голосе прозвучало нечто похожее на почтение. «Они тут богомолов по росту строили». «А, те? Ну вот, это они». Новичок посмотрел на нас с тем выражением, которое я помнил по себе, когда впервые увидел папу. Смесь ужаса и надежды. Ужас, что такие существуют, надежда, что они на твоей стороне. Я бы, конечно, приободрил парня, сказал бы что-нибудь вдохновляющее, мол, не бойся, мы все тут когда-то были новичками. Но папа уже гнал нас к выходу, а папа ждать не умеет. На улице хлестнул горячий воздух, влажный, тяжелый, пахнущий раскаленными джунглями и угаром двигателей. Сирена погрузки выла над космодромом, протяжная, низкая, от которой вибрировали зубные пломбы. Батальон стягивался к шаттлам колоннами, и это зрелище, 400 человек в бронескафах, с оружием, бегущие по бетону, было одновременно впечатляющим и слегка абсурдным. Парад, который опаздывает на собственное начало. Шаттл номер 14. Серый, с бортовым номером, написанным краской, которая уже начала облизать. Аппарель опущена, внутри ряды откидных сидений, тусклый свет, запах машинного масла и чужого пота. «Загружайтесь!» — заорал борттехник. «Быстрее, быстрее! Вылет через 7 минут!» Папа погнал свой взвод по аппарели. Штрафники привычно плюхались на сиденье. Вещмешки под ноги, винтовки между колен. Я оказался между Толиком и Крохой. Классическая позиция. Один развлекает, другой греет. Толик пристегнулся и немедленно завертел головой. «Тесновато. Можно подумать, этот шаттл проектировали для коротышек, а не для людей. Отдельная просьба к конструкторам. В следующий раз учтите, что у солдат бывают ноги». «Заткнись, Жгутиков!» — взвизгнул папа. «Я вас тоже люблю, Виктор Анатольевич». Аппарель поползла вверх. Лязг гидравлики, щелчок замков. Двигатели загудели, нарастающая с вибрацией, которая забралась в кости, и устроилась там, как дома. Свет мигнул и стабилизировался. «Внимание!» Голос пилота в динамике, скучный и будничный. «Взлет через минуту. Кому плохо, пакеты под сиденьем». «55-я ДШБ», — негромко сказал я Толику. «Слышал что-нибудь о них?» «Штурмовая бригада», — Толик наморщил лоб. «Их еще называют, как же, ассенизаторами? Нет. Мусорщиками? Тоже нет. Чистильщиками», — подсказал папа. «Точно. Они подавляют мятежи, зачищают то, что другие не хотят трогать. Грязная работа», — Толик умолчал. «Репутация так себе. Говорят, после них остаются только воронки и протоколы о смертях». Он не договорил. Шаттл рванул вверх, вдавив нас в сиденье, и папа выплюнул фразу непечатным выражением, адресованным гравитации, пилоту и мирозданию в целом. Новгород-4 уходил вниз,